بسم الله الرحمن الرحيم.
Дорогу помощи и победу мужаидам во всем мире, где бы они ни сражались за истину. О Аллах, облегчи участь наших ученых и мужаидов, которые находятся в плену кафиров. О Аллах, укрепи их веру и освободи их из плена. О Аллах, на Тебя мы уповаем, перед Тобой мы каемся, и к Тебе наше возвращение.
في سبيل الله قد سرنا وأعلننا الجهاد قم ودعا
ترقادا إنه الإسلام عاد. في سبيل الله قد سرنا وأعلننا الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، сегодня 27 число месяца ربيع الأول 1431 года от хиджры посланника Аллаха Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Я продолжаю запись. Это уже вторая часть. И эта часть, она будет в форме ответов на основные вопросы, которые касаются шариатской политики, которые касаются непосредственно имарата, исламского имарата на Кавказе. Чаще всего задается такой вопрос: является ли имарат Кавказ исламским государством, то есть можно ли его называть исламским государством. Также споры часто слышим о том, что это государство, вот у нас государство есть, другие говорят, у вас нет государства и так далее. Это виртуальное государство. Много на эту тему разговоров. В принципе, вопрос он несложный, вопрос простой, если по шариату его нормально рассмотреть, там все понятно будет. Я постараюсь объяснить, какой хокм по шариату у того, что мы называем имарат Кавказ или имарат на Кавказе или имарат Кавказа и так далее. Слово имара, имаратун по-арабски, оно происходит от слова, от корня амр, глагол амара, что означает повелевать, приказывать. Амир – это тот, кто повелевает, приказывает. И имара, соответственно, это правление или управление получается. Вот. Такого слова, похожего, ближе слова на русском языке нету, чем слово правление. Вот. Но а так, конечно, более правильно было бы, если по-русски это слово происходило от слова повелевать. Мы не можем, нет такого слова в русском языке, как повелевание там и так далее. Повелевание Кавказа, вот что-то такое, что-то вот типа этого. Вот что такое имара. Имара в исламе, как термин, шариатский термин, это правильный термин, и он бывает двух видов. Бывает имара хасса, и бывает имара амма. Имара хасса – это правление или амирство в каком-то конкретном виде деятельности. Например, в пути, когда путники отправляются в путь по исламу, согласно указанию пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, мусульмане должны назначать одного человека, одного из путников своим амиром, которому они будут подчиняться. Потому что в пути они находятся в таком месте, в таком положении, где никакой другой власти нету. Они находятся где-то в пустыне там, или в горах и так далее. Также к области имара хасса, конкретное амирство в каком-то конкретном деле, относится амирство в конкретных делах, когда Амира назначил правитель. Например, назначил Амиром какого-то отряда, какого-то человека, и его, это уже имара, его правление, как бы, или его управление, или его амирство, называется имаратуль-джихад. Он является амиром этого конкретного отряда. Или назначил его амиром в каком-то направлении, где ведутся боевые действия. Также он может назначить амиром или валием человека на определенной территории, чтобы он на этой территории, значит, следил за тем, чтобы соблюдалась там шариатская законность. Вот. Что касается имара амма, да, общее политическое, туда относится военное руководство и так далее. Это то, что касается, когда человек является правителем конкретной территории, и над ним самим, например, нет правителя другого. Вот, он является верховным правителем. То это уже называется имара амма. Общее амирство. В его уже полномочия входит и введение войны, и сбор налогов, заключение перемирий, назначение валиев, наибов и так далее и тому подобное. Все это входит в его полномочия и в его обязанности. Это уже называется имара амма. Так вот, значит, но что касается государства, уже является ли, например, в нашем случае, что это за имара, является ли правление Амира Абу Османа Доки, например, сейчас, является ли это правление, относится ли оно к имара Хасса или относится к имара Амма. Ученые говорят, что имара Туль-Джихад, как сказал известный ученый древности Абу Яля, он сказал, что имара Туль-Джихад бывает двух видов. Бывает имара Хасса и бывает имара Амма. Имара Хасса – это амирство, ограниченное управлением армией и военной подготовкой. И в этом виде амирства джихада соблюдаются условия имара Хасса, то есть полномочия, ограниченные его амиром, только этим видом деятельности. А второй вид – это когда амиру даются все полномочия, такие же, как у правителя, да, такие же, как у правителя конкретной территории, конкретной земли. Например, правитель уполномачивает его и говорит: ты пойдешь туда, ты будешь собирать налоги, ты будешь заниматься судей, выбирать, устанавливать там судей, тебе даются полномочия заключать перемирие, прекращать перемирие и так далее. Вот. А когда нету над амиром джихада никакой другой политической власти, он, соответственно, уже обладает, значит, полномочиями амируль-амма, то есть общего амира. То есть в любом случае имара туль-джихад, оно остается имара хасса, то есть это амирство джихади. Но в нашем случае, как говорят ученые, это имара хасса, оно становится аля шурут имара, имара туль-амма. То есть это амирство становится на условиях общего амирства или общеполитического руководства. То есть амир имеет право заключать перемирие, амир имеет право, амир джихада, несмотря на то, что это конкретно или амирство джихада, все равно он имеет право заключать перемирие, договоры, заключать, значит, имеет право собирать налоги, имеет право устанавливать суды там, где это возможно, и так далее. По мере возможностей и с определенными условиями, о которых мы подробнее расскажем. Сейчас начну с того, о вопросе о государстве. Слово «государство» вообще по-арабски – это «ад-дауля». Оно имеет много значений, но общее языковое значение слова «государство», которое мы употребляем в нашей речи сегодня, имеет два смысла. Это первый смысл – политическая организация общества, осуществляющая его управление, то есть правительство, так сказать. Вот. можно сказать, можно назвать это правительством, или те, которые управляют. Вот. Их называют, весь этот аппарат, всю эту систему управленческую называют государством. Второй смысл, когда говорят государство, имеется в виду территория, конкретная страна, которая находится под управлением вот этой самой политической организации. Вот. Но в такой науке, как фикх, мусульманская, так как говорят, юриспруденция, хотя это не наше слово, у нас есть понятие фикх, слово «государство» как точный термин, имеющий четкое определение, вы не найдете. Общее описание, что такое государство, есть, но четкое определение, как в фикхе положено, юридический термин с определенными условиями, с определенными правилами, его нету просто. В некоторых книгах по шариатской политике встречается слово «государство», «дауля», когда речь идет о полномочиях правителя, имама, например. То есть, когда говорится о государстве, ученые подразумевают, что под словом государство или дауля подразумевают главного имама или халифа или амира общего, правителя в общем, и связанные с ним властные полномочия, обязанности и права. Вот. Это определение, если кому интересно, вы найдете в энциклопедии фикха в кувейтской. Том 2, страница 7290. Там говорится о государстве, и говорится вот это то, что я сказал, что государство, как точный термин, не имеет определения в фикхе. Для определения политического статуса территории в фикхе есть такое понятие, как «даруль-ислам». Когда говорится уже о территории, не об управляющей организации, а о территории, есть такое понятие, как даруль-ислам, территория ислама, и даруль-куфр, территория куфра. И у них много разных подвидов еще. Даруль-ислам также правильными терминами в определении являются дару-силм, также говорят, или дару-салям, также говорят. Но это уже реже применяется. Но, тем не менее, в книгах по фикху вы найдете как даруль-ислам, также вы найдете Дару-Сильм или Дару-Салям. Дару-Куфр также вы найдете такие определения или слова, как Дару-Харб, Дару-Куфр Ат-Тари, Дару-Ахд и так далее. То есть земля договора, земля войны или территория войны, территория неверия, но экстренного неверия, экстренная территория, так сказать, если можно это такое слово применить. То есть, например, территория, на которой живут мусульмане, на нее напали кафиры, захватили, установили свою власть. Мусульмане на этой территории все еще живут, да, их селения, города и так далее. Но общая политическая власть в руках кафиров, это называется Даруль-Куфр Ат-Тари. А есть Даруль-Куфр Аль-Асли, то есть территория, которая не была мусульманской, на которой мусульмане не живут, и на которой проживают кафиры. Вот. И у них в ахкамах, то есть в различных, то, что касается установлений шариата, законов, для каждой территории есть свои определенные правила. Как себя можно, на какой территории, как себя нужно вести, какой статус у жителей, которые там проживают и так далее. Все это описывается в книгах по фикху. То есть в фикхе отдельно определяется хукм, статус политической организации, управляющей людьми, и отдельно рассматривается хукм территории. Может быть так, что правитель является незаконным, потерял свою легитимность, свою законность, например, совершив вероотступничество, но территория, которой он управлял до этого вероотступничества, она остается территорией ислама, потому что на ней законы ислама преобладают и доминируют. То есть правителя просто снимают, меняют, ставят другого, но территория от этого свой статус не меняет. Может быть так, что территория определенно не проживает много кафиров или большинство проживающих на ней кафиры, мусульман очень малое количество на ней живет, Но если власть в руках мусульман на этой территории, доминируют законы ислама на этой территории, то эта территория является Дарул-Ислам. Вот. Но об этом тоже подробнее, более-менее скажем позже, иншаллах. Значит, прежде чем рассказать о видах имарата, правления, и видах дияр, видах территорий, надо привести определение государства, которое кафиры приводят. Кафиры, почему нам это определение нужно вообще, почему нас должно волновать или интересовать то, как они, какие определения они дают термину государства. Это нужно для того, чтобы развеять те стереотипы, которые в мышлении многих мусульман сложились. Эти стереотипы, они навязаны системой, кафирской системой образования и воспитания. Потому что мы сами того не замечаем, большинство из нас в школах учились, кафирских, в университетах и так далее. У нас определенные сложились какие-то представления или мировоззрения в этих вопросах, в том, что касается государства, таких терминов, как государство, правительство и так далее. Поэтому нам нужно еще раз этот вопрос поднять, провести, значит, сравнение, аналогию, чтобы было понятно, о чем идет речь. Потому что часто, когда мы говорим «государство», сразу же в голове у человека складывается именно тот образ, то представление, та форма, которая ему навязана системой образования кафиров, которую они навязывают всем мусульманам практически с детства. Значит, в их религиях, в их философиях, как этот термин определяется, чтобы мы могли увидеть разницу между исламской акидой, вероучением, и кафирскими теориями, философскими теориями государства и права, то, что они называют. На самом деле кафиры уже много веков не могут прийти к единому мнению о том, что вообще такое государство, и о том, какие существуют типы государств, как оно возникло и так далее. Множество теорий, философских концепций, и каждая из них претендует на право называться самой правильной, самой близкой к истине. Как неоднократно говорится в Коране о кафирах, о том, что они следуют измышлением, у них нету истины, они следуют измышлением, каждый что-то выдумывает, каждый что-то изобретает, хотя уже все давно изобретено, вернее, все давно уже установлено свыше, не надо ничего изобретать. Есть христианская теологическая теория у них, автором которой считается Фома Аквинский, есть патриархальная концепция государство, которое придумано Аристотелем, есть у них договорная теория, так называемая теория насилия, марксистская теория и так далее. То есть неверующие люди разошлись во мнениях относительно происхождения государства и этапах его развития, и поэтому они не могут дать ему четкое юридическое определение до сих пор. Как бы государства у них существуют, но до сих пор четкого определения, что это вообще такое, что можно считать государством, а что нет, у них нету. Для примера приведу определение государства сторонников так называемой классовой теории. Марксисты, левые и так далее. Вот то, что когда мы еще в школе учились, как нас учили в советское время. Вы, наверное, помните, кто в это время учился. Они говорили, что государство – это аппарат принуждения одних классов над другими. Вот так они говорят. То есть они считают, что люди делятся на классы, что все значит, основа – это экономика. И вот это вот экономическое превосходство одних над другими и является, значит, корнем всех, корнем, на котором они вообще всю свою философию эту строят. Вот. А современные, более современные, так сказать, определения, которые они дают, они говорят, государство – это важнейший орган политической власти в любом обществе. Если в отношении господствующих, значит, классов государство выступает как особый орган, управляющий общими делами этих классов, то в отношении к их противникам а в эксплуататорском обществе в отношении к большинству населения, как орудие управления и подавления. Вот так они говорят. Вот. Ну, такие, в общем, другие есть также определения. Также кафиры делят государство по форме правления. Есть у них монархии, есть у них республики и так далее. И причем, когда они говорят об исламе, об исламских государствах, исламском правлении, они пытаются, значит, как под копирку или под этот шаблон подогнать исламское правление. Они говорят, там у них авторитарное правление или у них республика. Спрашивают, а вот у вас, например, исламский имарат, какое у вас правление? У вас монархия там, или республика, авторитарный, там, диктатура и так далее. Ничего из их терминов к нашему правлению не подходит. Они думают, что их термины, их определения, они всеобъемлющие. Любое, значит, правление, любую политическую структуру можно подогнать под их вот эту систему или под их шаблон. На самом деле это не так. Просто они об исламе, у них такое довольно смутное представление. Некоторые из них, там ученые, востоковеды, там и юристы, они нет-нет разбираются, могут. С ними еще можно говорить на эту тему, они понимают, о чем речь. А основная масса людей, для них это все темный лес, они понятия не имеют. Они вот, как у них сложился стереотип, что вот должно быть государство либо таким, либо монархия, либо республика, либо конституционная монархия и так далее. Вот под эти шаблоны, или теократия, как они говорят, или ахлократия, под эти шаблоны они пытаются подогнать все и считают, что они стопроцентно в этом вопросе правы. У них есть два подхода, они говорят, вот, два типа государства. Вот тому, как определить тип государства, у них, значит, два подхода. Они говорят, есть формационный подход и есть цивилизационный, так называемый. Вот сторонники этого формационного подхода, они делят государство на четыре исторических типа. Это тоже вы, наверное, в школе многие учили. По сей день, если я не ошибаюсь, этому учат детей. Значит, промывают им мозги таким образом и обманывают их, что государство типа делится на рабовладельческое, феодальное, буржуазное там и социалистическое. Вот так. Они все государства обязательно вот такие типы делят и считают, что и исламское государство обязательно под один из этих типов должно подходить. Что вот сначала вот они все это, исходя из экономики, говорят, была там такая-то экономика, экономическое развитие, определенный уровень, поэтому было рабовладельчество. Потом пришла другой вид экономики, наступила феодальный строй. Потом развивались там орудия труда, производства и так далее, наступил буржуазный строй, затем идет социалистический и так далее. То есть от уровня экономического развития они считают, что и государство обязательно все по шаблону должны делиться на вот такие формы. Они говорят, что процесс этот сам собой происходит автоматически, или говорят объективный процесс, естественно, исторический процесс. И говорят, что для перехода от одного строя к другому обязательно должны быть революции. Вот я не говорю, что полностью все, что они в этом плане, все выдумка и неправда. В этом есть определенная доля правды, доля истины, доля, которая логическая. Вот, соответствует логике, не противоречит, но когда речь идет об исламе и сравнении с шариатом, они допускают грубые ошибки в оценке тех, значит, норм шариата или в оценке тех событий, которые в исламском мире происходят и происходили. Ну, что касается другого цивилизационного подхода, то у них другие понятия уже, они это не признают. Они говорят, что решающее значение оказывает не экономика, не материальный фактор, а духовный. Вот, то есть они тоже делят на духовное и материальное. У них тоже вот это деление, они навязывают его нам в своей системе образования. Хотя у нас такого понятия нет, это духовное, а это материальное. Вообще такого разделения у нас нету. Также у кафиров, у них разное понимание справедливого общества и справедливого государства. Например, левые считают, что обществом должны управлять те, кто производит товары, кто работает на заводах. То есть они говорят, призывают к диктатуре пролетариата, так называемой. По их мнению, именно вот рабочие, которые работают на заводах, фабриках, они должны устанавливать законы для людей, они должны обладать законодательной властью. Правые, они говорят, что большинство, что власть в руках большинства народа, якобы, что вот они голосуют на референдумах и так далее, устанавливают конституцию, законодательная власть. Фактически они власть отдают, как мы знаем, в руки ростовщиков, процентщиков, банкиров, крупных монополистов и так далее. Они вот этим общественным мнением манипулируют при помощи денег. У них много денег, они могут подкупить, они могут запугать, они могут на человека давление определенное оказать и так далее. Манипулировать общественным мнением при помощи этих денег никакого труда для них не составляет, поэтому мы видим, что все законы они пишут под себя при помощи этих депутатов там и так далее, вот эта вся фикция. Но даже если бы реально власть была бы в руках, естественно, народа, то в любом случае большинство народа не может быть источником законодательной власти никак, потому что источник законодательной власти изначально является тот, кто создал людей. Именно Бог, именно Всевышний Аллах, он, только Он имеет исключительное право на законодательство, на законодательную власть. Он не просто так создал людей и не оставил их без руководства полностью в жизни. Руководство он людям дал. Как нужно себя вести, что хорошо, что плохо, что законно, что незаконно. Все это установлено. И не так, как говорят кафиры разные сегодня. Говорят, глаз народа – это глаз Божий, якобы. На самом деле глаз Божий и воля Божия, она не через голосование передается, не через волю народа, не через волю пролетариата там или какого-то класса определенного, а воля передается, воля Бога через пророков. Всю жизнь так передавалась, с самого начала, как сотворил Аллах человечество. С той поры его воля передавалась через пророков, через посланников. Ниспослались книги, учения и так далее. Все это делалось не просто так, не для того, чтобы люди отвернулись от этого и сами начали себе искать других, фактически других богов устанавливать, ложных, которые будут для них являться источниками законодательной власти. Вот. А если уже установлено, доминирует власть, законодательная власть, законы, которые установил Всевышний Аллах, в дальнейшем руководство, руководители мусульман, амиры, правители, они имеют право в рамках этого действующего закона, законодательства, уже устанавливать какие-то подзаконные акты, издавать нормативы и так далее. Точно так же и у кафиров. Некоторые, когда я кому-то сказал из братьев, что законодательная власть принадлежит только Аллаху, он начал возмущаться, он говорит, как ты можешь такое говорить? Амир имеет право тоже издавать законы и так далее. Я сказал, это просто терминологический спор. Что ты подразумеваешь под законодательной властью? Просто то, что постановление, распоряжение и так далее, ты все это считаешь, что это законы? А у кафиров, между прочим, есть разница между законами и подзаконными актами. У них в определениях четко сказано, что закон это то, что установлено законодательной властью. Это либо референдум, когда голосуют жители за какой-то закон, общий опрос, либо депутаты, как представители народа, которые народом избраны для осуществления законодательной деятельности, они устанавливают, принимают какое-то решение. Какое бы решение ни приняли, оно является законом. Вот что такое закон по их определению, и вот что такое законодательство. Вот. А то, что президенты, например, издают указы у них, или же главы администрации, муниципальных каких-то органов, издают какие-то нормативы, правила дорожного движения, например, устанавливает какая-то инспекция в определенном районе, и эти правила они, значит, не в законодательном порядке установлены, не в парламентах, не на референдумах, а местные какие-то органы муниципальные установили. Они все вот эти указы, все эти нормативы, они все называются подзаконными актами. А подзаконные акты, как они определяют, они устанавливаются в исполнение закона основного их и других законов, которые установлены парламентом. То есть, чтобы этот закон лучше исполнялся. А сами по себе они законами не являются. И сами по себе указы президента, правительства, распоряжения, все это не называется законом, и все это не называется законодательством. Вот. В исламе тоже закон шариа или шара, это то, что установил Всевышний Аллах Субхану Аталь напрямую в Коране, либо через пророка Мухаммада Саласалям передал. Вот. Все остальное, то, что ученые вывели на основе ичтихада, это тоже относят к области шариа, но опять же делают оговорку, что это ичтихад или что это те нормы, которые выведены из основного закона. То есть это уже деятельность ученых, и их ичтихад не является ташриа, то есть не является законодательством. И вот здесь этот момент не надо путать. Вот. Когда говорят «ат-ташриа» – это законодательство, исключительное право Аллаха. Имеется в виду «ат-ташриа-ль-мутлак», то есть полное законодательное право, полнота законодательной власти принадлежит только Аллаху Субхану Тааля. Люди же могут только на основе установленных Всевышним Аллахом законов при помощи ичтихада выводить какие-то нормативы или какие-то установления, выявлять хукм, выявлять статус и юридическое значение тех или иных действий или поступков, каких-то норм, условий и так далее. Вот. Помимо этого, амиры имеют право издавать какие-то также нормативные акты, установления, приказы отдавать и так далее, если они не противоречат основному закону, который передан нам Всевышним Аллахом в Священном Коране и через посланника Аллаха Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Вот в чем разница. И эту разницу надо обязательно знать и надо понимать, что «ат-ташри' аль-мутлак» – полнота законодательной власти принадлежит только Аллаху. А то, что амир издает, это не, фактически это не считается законодательством. Это является нормотворчеством или как-то по-другому можно это называть. Вот. Испокон веку вообще самые опасные заблуждения, которые возникали, секты, различные течения в исламе, многие из них или большинство из них были связаны, и их возникновение было связано с тем, что нам навязывали термины различные, чужие. Вот. Они под видом науки проникали в исламский мир, под видом философии, под видом каких-то наук. А на самом деле они имели отношение к религии, и постепенно религия из-за этого искажалась. И муатазилиты начали, и другие сектанты, когда они прочитали, перевели с греческого языка на арабский труды, измышления различных философов греческих, они стали под эти философские рамки, под рамки вот этих вот наук различных подгонять исламские основы, основы веры. И поэтому появились заблуждения в отношении того, что касается имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, имен и качеств Всевышнего Аллаха. И поэтому появились вот эти секты. В наше время, в современное время используется, вот доминирует в мире материализм, демократическая религия и так далее. Вот они свои термины распространяют, и мусульмане, к сожалению, перенимают у них эти термины и стараются их терминами объяснить какие-то исламские принципы. Поэтому получается путаница, получается раскол между мусульманами, и не могут они прийти к одному, потому что пользуются их терминами. Вот. Надо здесь в этой связи сказать, что в исламе нет отделение политики и власти от обрядовых каких-то видов поклонения. Нет такого понятия, как деление на духовное и светское. В отличие от западных философов, мы не считаем, что наука и религия находятся в разных плоскостях. Как они говорят, у них наука одно, а религия это другое и так далее. В разные вообще плоскости ставят. Вот они говорят, это научное понятие, то есть как выдают его за истину, раз оно научное, значит истинное, якобы. А вот это религиозное, значит сомнительное, непонятное и так далее. Это у них просто христианство было, оно было искажено в большой степени. Поэтому они привыкли, что то, что касается религии, это может быть там выдумки какие-то, какие-то мифы, сказки и так далее. Поэтому они считают, религиозное это типа мифы, сказки, хотите верьте, хотите нет, а научное это вот серьезное, это уже истина, это уже ничем нельзя опровергнуть и так далее. Поэтому ты если им говоришь, надо вот так, например, строить государство, или должна быть такая система и так далее. Они говорят, а научное, это не научное, это религиозное. А вот наука, экономика современная, экономическая наука, юридическая наука, философия, они тоже ее наукой считают. Вот она уже в процессе развития пришла к тому, что государство должно быть не таким, а вот таким. А то, что вы говорите, это религиозное, это отсталость и так далее. Вот. На самом деле, вот те многие вот термины и понятия, которые они относят к разряду научных, мы относим к разряду религиозных, потому что у нас насчет этих понятий и терминов конкретно есть в религии определение и конкретно есть установление. Например, понятия такие как закон, понятие власть, это все в исламе это религиозные понятия. Это не относится ни с точки зрения философии, ни с точки зрения экономики, там, или юриспруденции, других социологий, политологий. Эти понятия рассматривать мы не должны. В первую очередь должны знать, что это религиозные термины, и давать им такой смысл, который дается им в нашей религии. Вот такое отступление пришлось сделать для того, чтобы провести аналогию, даже не провести аналогию, а показать разницу между тем, как понятие государства определяют кафиры и навязывают нам, нашим детям это понятие, и между тем, как, что под государством значит, подразумеваем мы. Кафирские, значит, систему примерную разницу мы уже упомянули. И мы сказали, что в исламе нет попыток со стороны мусульманских ученых, фикхи, нет попыток дать определение, единое определение термину государства. У нас этот термин справедливо и правильно делится на две части. Ученые разделяют. Когда скажешь им государство, они сразу тебе вопрос зададут. А что ты имеешь в виду? Территорию или ты имеешь в виду политическую организацию, которая управляет территорией? Или управляет людьми, не обязательно территорией? Что ты имеешь в виду? Вот. И у кафиров тоже такого рода какие-то разделения тоже возникают. Когда говорят государство, они говорят, например, непризнанное государство, там, или правительство в изгнании, у них есть такое понятие, правительство в изгнании. Легитимное правительство, например, а есть правительство, которое, хунта, например, военная, которая захватила власть, а настоящее правительство, которое признается ими и считается законным, оно, например, находится в изгнании в другой стране. У них такое понятие тоже есть. Вот, иногда они тоже это разделяют. Но все равно у них попытки есть дать единое какое-то определение. У нас же это раздельно, как уже говорилось. Поэтому мы сейчас сначала начнем с термина «дар», то есть «территория». Поговорим о статусе территории. Амир Абу Осман Док Омар сказал, что Кавказ оккупирован кафирами и муртадами и является «даруль-харб», то есть «территорией войны». И наша ближайшая задача – превратить Кавказ в Дарус-Салям, утвердив на его земле шариат, изгнав кафиров. Что можно сказать в связи с этим? Приведем, значит, определение дар, какое определение дар территории дают ученые. Абу Яля сказал, любой дар, в котором преобладают или доминируют ахкамы, законы куфра, а ахкамы ислама не являются доминирующими, то этот дар является дар-уль-куфр, то есть территория куфра. То есть он увязал определение ад-дар территории с доминированием законов. Шейх Абдул-Кадир Абдул-Азиз указывает на то, что при оценке статуса территории ученые учитывают два критерия, обычно в книгах по фикху так. Первый критерий – это сила и превосходство, аль-кува валь-галаба. Как сказали ученые, ученики имама Абу Ханифы, Абу Юсуф и Мухаммад ибн аль-Хасан, они сказали так, потому что кусок данной территории относится к нам, то есть считается нашим мусульманским, или к ним, кафирам, только исходя из того, кому на данной территории принадлежат сила и военное превосходство. Вот. То есть они учитывают критерий сил и военного превосходства. А второй критерий – это вид законов, которые действуют и исполняются на данной территории. Вот. То есть два критерия. Далее Абдул-Кадир Абдул-Азиз говорит, но если разобраться, то эти два критерия сводятся оба ко второму, то есть ко второму фактору, фактор силы, фактор, значит, законов, исполнения законов. Потому что, далее говорит он, если на какой-то территории исполняются законы ислама, то это свидетельствует о том, что сила и превосходство в руках мусульман. Вот. Это цитата, конец цитаты по книге «Аль-Джами Фитар Абуль Аль-Мишариф», том 2, страница 642. Также далее шейх Абдул-Кадир Абдул-Азиз говорит на следующей, уже на 643 странице, там же, некоторые люди ошибаются, думая, что если в какой-то стране или в каком-то городе проживает много мусульман, и они могут открыто совершать такие виды поклонения, как молитва в мечети, азан, пост и некоторые другие, то эта страна уже является дар-уль-ислам. На самом деле, все эти признаки не имеют значения при оценке статуса территории. Конец цитаты. Поэтому, когда мы говорим, что мы сражаемся ради того, чтобы слово Аллаха было превыше всего, мы имеем в виду, что нашей политической целью является установление дар-уль-ислам во всем мире, то есть чтобы доминировала власть ислама, доминировали законы ислама во всем мире, законы, которые Всевышний спаслал для всех людей. Это общая политическая цель тех, кто сражается. А личная цель каждого, уже того, кто участвует в этой войне, это исполнить волю Аллаха, чтобы угодить Аллаху Субхану Тааля, чтобы заслужить Его милость, чтобы заслужить прощение, заслужить рай. Некоторые ученые считают, что территория военного лагеря муджаидов, находящаяся в Дар-уль-Харб, то есть на территории противника, может иметь статус Дар-уль-Ислам или близкое к статусу Дар-уль-Ислам. Так сказал шейх Абдул-Кадир Ауда в книге «Ташри'у-Джина» и том 1, 295 страница. Поэтому, когда нам задают вопрос, является ли имарат Кавказа исламским государством, мы отвечаем, если под исламским государством имеется в виду территория Дар-уль-Ислам, то имарат государством не является. То есть здесь доминируют законы куфра. И эта территория, она относится к категории Дар-уль-Куфр или Дар-уль-Харб, как сказал Амир Абу Усман. Если же подразумевается, когда спрашивают, является ли имарат Кавказа исламским государством, если же подразумевается соответствие исламу политической организации и структуры имарата, то в этом смысле его можно назвать исламским государством или исламским правлением и единственной легитимной властью с точки зрения шариата на Кавказе. Вот. Ниже я приведу объяснение, и это станет понятно, и будут свидетельства этого, доказательства также, иншаллах. Теперь скажем о хукме или статусе исламского имарата, исламского правления на Кавказе. Почему оно является легитимным? Сегодня на Кавказе идет джихад, война. Все муджаиды Кавказа сражаются под руководством одного амира. Дали ему присягу. И шейх Абдуль-Мунаим Мустафа Халима Абу Басыр ат-Тартуси говорит по этой теме, говорит следующее, цитата: «Основой для караванов джихада является то, что они должны идти под исламским знаменем, в исламском ряду, под исламским руководством, двигаясь к законной шариатской цели. И если появляется исламский джамаат, который сражается на пути Аллаха и у которого есть свое независимое руководство, то тогда все, кто может из мусульман, обязаны примкнуть к этому джамаату и сражаться в его рядах. И нельзя в этом вопросе рассуждать иначе». То есть, что он имеет в виду? Он имеет в виду, что тот джамаат, та группа, которая раньше появилась и делает джихад на пути Аллаха, остальные должны к этой группе примкнуть. Так же считают и многие другие ученые. В принципе, этот вопрос, он понятный и разъяснен также шейхом Абдул-Кадиром Абдул-Азизи. И мы на этот, Абдул-Кадир Абдул-Азиз этот вопрос также разъяснил, и мы этот вопрос уже обсуждали, писали на эту тему. Шейх Хамид Аль-Али говорит: «Известно, что в фикхе джамаат мусульман занимает место султана, исламской власти». Вот. То есть султан имеется в виду власть, которая обладает, доминирует на определенной территории и обладает тем, что называется тамкин. Тамкин – это сила, возможность, военная сила, контроль, в общем, над конкретной территорией. Еще раз повторю слова шейх Хамида Аль-Али, начну заново цитата: «Известно, что в фикхе джамаат мусульман занимает место султана в случае его отсутствия. С этим связано много вопросов в фикхе». Вот. И он здесь приводит пример, говорит, например, решение относительно женщины, чей муж отсутствует долгое время, она находится в стране, где нет султана, нет исламской власти. Она обращается со своим вопросом к достойному человеку из числа своих соседей. Он рассматривает ее вопрос и делает ичтихад по этому делу, после чего она может выждать период айда и выйти замуж за другого. Это когда нет суда шариатского, нет исламской власти. Далее продолжаю его слова: «Это потому, что джамаат занимает место султана в той местности, где султана нет». Так сказали Аль-Кабиси, Абу Амран Аль-Фаси и другие шейхи Мазхаба. Конец цитаты. То есть, это что означает? Это означает, что там, где у мусульман нету правителя законного, появился джамаат мусульман. Джамаат мусульман может быть двух видов. Это может быть джамаат слабых мусульман, у которых нет оружия, нет военной силы, проживают они под властью кафиров, например, или на территории, где нет никакой власти, какая-то анархия там, например, временно образовалась. Имам мечети может роль судьи выполнять, раз его нету. Имам мечети может выполнять роль амира, так как его нету. А также бывает джамаат военный, который обладает военной силой, независимый, точно так же он занимает место уже, как мы говорили, его амирство, амира военного джамаата близко к общему амирству имаратуль-амма. Но ниже мы еще это поясним, иншаллах. Шейх Абдурахман ибн Хасан аль-Шейх сказал, цитата: «Какая книга и какое доказательство указывает на то, что джихад не является обязательным, кроме как под руководством имама, которому подчиняются?» Он здесь имеет в виду правителя, который полноценной властью на определенной территории обладает. Далее он говорит: «Это утверждение – ничто иное, как ложь, возводимая на религию и отход от пути верующих. Доказательства, опровергающие это утверждение, известны настолько, что нет нужды в их упоминании. Ведь это имам не может быть имамом без джихада, а не наоборот. Так, чтобы джихад якобы не может считаться джихадом, кроме как под руководством имама. А история Абу Басыра, сподвижника посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, настолько известна, что, возможно, только полуумный не знает ее. Разве посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Абу Басыру и муджаидам из его отряда: «Вы совершили ошибку, начав сражение с курайшитами, так как у вас нет имама, нет правителя над вами». Правитель имеется в виду, который обладает полноценной властью. Субханаллах, что может быть большим вредом для невежественных людей, чем их собственное невежество? Эта группа обязана воевать по мере своих возможностей, и фард, обязанность джихада, никак не снимается с нее, ни с нее, ни с других подобных групп. Конец цитаты. Это цитата по Ад-Дурр ас-Сания, том 7, страница 97-99. Шейх, доктор шариатских наук, преподаватель в Кувейтском факультете шариата Кувейтского университета Хаким Аль-Мутайри говорит в комментарии слов шейха Абдурахмана ибн Хасана, который мы привели выше: Абу Басыр не был валием, назначенным пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Он не был на территории Дар-уль-Ислам, он не был имамом, у него не было знамени, но он нападал на мушриков, сражался с ними и захватывал трофеи. Он воевал с ними отдельно от мусульман Мадины, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, одобрил его действия и хвалил его за это. Установление имама является таким же обязательным хукмом, как и ведение джихада. Поэтому муджаиды обязаны установить из своей среды имама в случае, когда у мусульман нет общего имама, то есть нету человека, который контролирует определенную территорию и, значит, обладает полноценной властью на этой территории. Тем не менее, муджаиды, которые сражаются, они должны амира или имама установить из своей среды, который будет ими управлять, если нету верховного правителя, полноценной властью обладающего. Вот что он имел в виду. Эта цитата была из фатуа по джихаду в Ираке, из сборника фатао «Аль-Каулю Аль-Баррак» фи Назилетин Ирак. Далее шейх Абдурахман ибн Хасан также сказал: «Каждый, кто противостоит врагу, враждует с ним и усердствует в отношении агрессии врага, несомненно, являются совершающими джихад. У любых групп, вступающих в столкновение с врагами Аллаха, обязательно должны быть имамы, амиры, которым они будут подчиняться и которые будут ими управлять. Из людей более всего заслуживает быть имамом тот, кто устанавливает религию наилучшим образом. И если люди последовали за ним, то они выполнили свой ваджиб, обязанность. А если они не последовали за ним, то впали в большой грех, оставив ислам без поддержки. Что же касается того, кто совершает джихад, то чем меньше будет у него помощников и сторонников, тем больше будет его награда. На это указывают и книга, священный Коран, и сунна, и иджма». Конец цитаты по Ад-Дурр ас-Сания, том 7, страница 98. Из всего вышесказанного делаем такой вывод, что имарат Кавказа – это амирство джихада, имарат-уль-джихад, джихад в дар-уль-харб, на условиях аль-имарат-уль-амма, на условиях общего политического и военного руководства. Вот что такое имарат Кавказа. Теперь следующий вопрос – это то, что касается выборов амира, назначения амира и так далее. Много тоже на этот счет споров. И вопрос можно так поставить: кого в настоящее время можно отнести к Ахлюль-Халли валь-Акд, то есть люди, обладающие влиянием, и какие у них полномочия? Почему спрашивается про Ахлюль-Халли валь-Акд? Потому что они... Вообще изначально эти люди, они выбирают амиров, они выбирают правителя. Ответ такой: сегодня больше всего условием Ахляль-Халь валь-Акд соответствуют амиры джихада. Среди муджаидов, если среди муджаидов появятся алимы, то они будут также из этого числа. То есть не только амиры джихада, но и ученые. Фасики, то есть люди, которые грешники, нечестивцы, которые отказываются от обязательного джихада, от участия в обязательном джихаде, или открыто совершают большие грехи какие-то, они не могут относиться к Ахляль-Халь валь-Акд, каким бы влиянием они ни обладали. Даже если они уважаемые там в народе и так далее, там глава рода, он старейшина, кто бы он ни был, если он отказывается от участия в обязательном джихаде, да, если он совершает какие-то грехи, не делает намаз, да, пропускает там намазы, пренебрегает молитвой, спиртное употребляет, например, и так далее, то, естественно, он никак, ни при каких обстоятельствах к Ахляль-Халь валь-Акд относиться не может. Вот. И спрашивать его мнение, хочешь ли ты, согласен ли ты, чтобы этот человек был амиром, или ты не согласен, этого нету такого. Это кто так говорит, тот невежественный человек. Поэтому невежественные те люди, которые говорят, например, как вы могли объявить имарат на всем Кавказе, если вы не спросили у жителей Кавказа, хотят ли они, значит, подчиняться этому амиру или нет. Вы не спросили, говорит, у Ахляль-Халь валь-Акд. Вопрос, кто на Кавказе, среди кавказских народов относится к Ахляль-Халь валь-Акд. Каким бы влиянием ни обладали, вот те, кто сегодня реально влиянием обладает, да, богатые люди, например, там какие-то руководители, главы каких-то администраций, главы родов и так далее. Основная масса из них, они не подходят под критерий Ахляль-Халь валь-Акд. Их мнение вообще, кто говорит, что их мнение надо спрашивать, и что они должны в каком-то голосовании участие принимать, тот невежественный человек просто-напросто. С другой стороны, те, кто остался дома по уважительной причине, например, возраст, здоровье и так далее, они тоже не могут быть в настоящей ситуации, не могут считаться Ахляль-Халь валь-Акд, потому что они имеют статус мустадафин, то есть слабых людей. Они живут под властью кафира, в любой момент кафиры могут их к чему-то принудить, взять, отвезти куда-то, значит, бросить в тюрьму, вытащить из тюрьмы, значит, запугать там и так далее. Он себя защищать не может, оружия у него нет, ничего нет. Он сам подневольный человек фактически. Как он может быть, относиться к Ахляль-Халь валь-Акд? Даже если он себя в роду является авторитетным человеком, в любом случае власть-то не у рода, а власть у людей, у кафиров, у той власти, которая над ним находится. У них сила, у них оружие и так далее. Ну вот, разве у нас есть сегодня какой-нибудь род, который вооруженный, который может себя защитить там и так далее? Такого нет. В любой момент кафиры могут пригнать свою там технику и так далее, вооруженных людей, армию. Никто реально им, кроме сегодняшних действующих муджаидов, сопротивления не оказывает, и никто себя защитить фактически не может организованно так, как это делает муджаид. То есть все эти люди, они являются мустадафин, какие бы они ни были бы порядочные, какие бы они ни были хорошие, он слабый человек, и спрашивать его мнение, его голос, чтобы имел какую-то силу, это он никак не может относиться к Ахляль-Халь валь-Акд. Вот он подобен как пленнику. Вот. Поэтому, и это говорят ученые, это не наша выдумка, не сами мы придумали тоже, и сами какие-то выводы сделали. Это ученые говорят, мы спрашивали, мы советовались, они говорят, что Ахляль-Халь валь-Акд – это непосредственно амиры джихада, которым подчиняются. Вот и все. И ученые, знающие люди, которые входят в число муджаидов. Далее, значит, вот эти люди, они обладают правом назначать и смещать амира. Причем то, что говорят вопрос о выборах и так далее, это тоже мы об этом скажем, иншалла. Ниже скажем, иншалла. Далее вопрос, каковы условия назначения амира. Условия назначения или смещения амира подробно изложены в книгах по шариатской политике. Я приведу некоторые из высказываний ученых в этом вопросе. Во-первых, назначение – это аманат, это ответственность на плечах мусульман, в первую очередь на плечах аль-хал валь-акд. Поэтому надо назначать из среды аль-хал валь-акд наиболее знающего и того, в чьем назначении будет больше пользы для мусульман в целом. Например, во время войны лучше назначать кого амиром более опытного, стойкого и авторитетного среди муджаидов. Это лучше, чем назначить, например, менее опытного человека, но знающего шариат. Также нельзя назначать человека, который, у которого, значит, сахиб бид'а, есть какая-то бид'а в акиде или неправильное понимание, искаженное понимание ислама и так далее. Вот, даже если у него по фикху есть большие знания, все равно такого человека, естественно, назначать нельзя. Лучше назначить менее знающего, но у того, у кого в вопросах акиды, в таухиде есть правильное понимание, правильное знание. Вот. Но даже если он знает тонкости шариата хуже. Далее, значит, Абдул-Кадр Абдул-Азиз сказал примерно следующее. Цитата. «Я считаю, что нельзя допускать много джаматов в одной стране, в городе или в районе. Я не говорю это киясом, сравнением по аналогии с халифом, так как есть разница, не допускающая кияс в данном случае. Но общие правила шариата указывают на необходимость соблюдения принципа единства мусульман». Это из книги «Аль-Умда фи и'дад аль-Удда», страница 84-86. Также шейха Абу Басыра ат-Тартуси спросили о том, кто должен быть амиром, если есть несколько джаматов в какой-то определенной области, в какой-то определенной стране. Он ответил, что амиром должен быть амиром для всех после объединения должен быть тот, кто раньше делал джихад. Если же возникли такие споры, непреодолимые какие-то противоречия, один джамаат больше хоть и позже начал, другой меньше, слабее хоть и раньше начал и так далее, то, конечно, если есть возможность в условиях военного времени собраться и из всех амиров, из Ахль-Халь валь-Акд взять, выбрать одного, самого достойного, так будет лучше. Но это, опять-таки, это не факт, что это обязательно. А если уже... Если уже люди все присягнули одному амиру, то с этого момента он уже является амиром, которому надо подчиняться. То есть обязательно в исламе не сам процесс выборов, организации какого-то голосования и так далее, а важен факт, сам факт байата, то есть признание и присяги. Если одному человеку присягнули амиры, основная масса, например, большинство, которое обеспечило ему поддержку, силу и так далее, то он с этого момента уже считается амиром. Даже если есть там, например, 1-2 человека, которые с этим не согласны. И сама процедура выборов не обязательна. И тот, кто ее ставит обязательной в условиях войны, это тоже невежественный человек. Как можно собрать всех одновременно, например, от Дагестана до Карачая, всех вместе собрать, это целые огромные, большие трудности, большую опасность представляет этот процесс. Если они год, два, три не смогут собраться, что тогда мусульмане без амира должны остаться? Это большая глупость. На расстоянии, неважно как, просто если присягнули этому амиру, он уже является амиром. И это я говорю не от себя, это есть на это Далиль и Сунны также. И ученые в книге по сиясату шариа, по шариатской политике говорят об этом однозначно. Они говорят, что почитайте у Аль-Мауарди и у других в книгах по шариатской политике, в Ахкам Султания, в других книгах. Там четко говорится, что достаточно присяги столицы. Например, если в Мадине присягнули новому халифу, то не обязательно ждать месяц, два, три, пока там с Шама или еще откуда-то, или с Африки еще откуда-то придут люди, представители, прибудут оттуда их аль-халь валь-акд, все вместе соберутся в одном зале и дадут присягу. Такого не было раньше. всегда было так, что те, кто, как говорят ученые, мантаяссара худурау, тот, кто есть возможность без особых трудностей, без сильного затягивания и так далее, собраться там, кто присутствует из авторитетных знающих людей, обладающих влиянием, если они присягнули, все, уже там от Эльбая достаточно, значит, уже этот человек является законным амиром, и в этом деле какие-то споры устраивать, в этом деле какую-то фитну разводить, никакого смысла нету, иншалла. Вот. Что касается переизбрания, то же самое. Если есть какая-то инициатива от кого-то исходит, видит, что есть какая-то нужда, надобность в том, чтобы амира переназначить, и что это переназначение общему делу, значит, и вообще общему положению мусульман не повредит, соберутся тоже, кто может по возможности, кто сможет собраться, если спешки тем более нет, если амир живой еще, действующий, могут собраться и могут переизбрать, иншалла. Если есть какая-то инициатива, если есть какие-то у кого-то доказательства, далили и так далее, могут, пожалуйста, привести, и этот процесс, никаких проблем в этом нету, иншалла. А разговоры о том, что якобы, значит, Абу Осману присягнули люди, потому что у них другого выхода не было, потому что на них давление какое-то на амиров оказывалось, что на самом деле они не хотели присягать, но чтобы фитны не было, решили этот вопрос решить и так далее и тому подобное, после объявления имарата имеется в виду. Тут вопрос не такой, чтобы сказать, вот, значит, он амир, сказал, будет имарат, сказал, значит, надо отрекаться от тагутов, значит, мы обязаны подчиняться ему. А если завтра он передумает, скажет, нет, я передумал, заново будет республика, заново, значит, будем признавать ООН, будем признавать демократические законы, опять-таки мы обязаны ему подчиниться, якобы, потому что амир сказал, и все. Нет, в таких вопросах нет подчинения, амир, не амир, в таких вопросах только слово Аллаха Субхану Та'аля, только таухид, только истина, это имеет значение. Не потому, иншаллах, присягали, потому что вот он амир и обязан ему подчиняться, а потому присягали, потому что считали, что это правильно по шариату, так надо. Вот. И это многие амиры подтвердили после этого и в своих обращениях, и в видео, и аудио обращениях и так далее. И многие амиры сказали, «Альхамдулиллах, это то, чего мы давно ждали, то, что нам давно обещали, что оттягивалось, откладывалось, наконец-то это произошло». И, иншаллах, это произошло не для того, чтобы кавказские муджаиды или другие муджаиды, чтобы они, лучше подчинялись или там, чтобы, потому что они этого требовали, якобы чеченские муджаиды этого не хотели, или чеченским муджаидам была нужна помощь других мусульман, поэтому им пришлось таким образом вот эти реформы сделать и изменить структуру, привести ее в соответствие с шариатом только потому, что это требовали другие, а им нужна была поддержка. Иншалла, чеченские муджаиды не нуждались ни в чьей поддержке, альхамдулилля, и без других участия они нормально делали джихад и нормальный урон кафирам наносили. Конечно, они в общем нуждались в поддержке всех мусульман, но чтобы они, потому что чья-то поддержка нужна, чья-то помощь нужна, и она важнее, какую-то супербольшую важность представляет, иншаллах, не поэтому они это сделали, а потому что они сами к этому шли давно и сами к этому пришли полностью. Это не решение двух-трех лиц и так далее. Тот, кто знает реальное положение какое в группах, в отрядах и так далее, как муджаиды думают, почему они вышли на джихад, ради чего сражаются, тот прекрасно знает, что это практически единодушное мнение всех, иншаллах. Теперь сначала о полномочиях амира поговорим. Вопрос такой: обычно государство обладает аппаратом принуждения. Предполагает ли амирство джихада на условиях общего политического и военного руководства, то есть имаратуль джихад аля шурут аль-имара аль-амма, принуждение и подчинение амиру, если мусульмане подчиняются ему только на добровольной основе? Идут ответ такой. Во-первых, мы не говорим, что наш имарат правление относится к разряду аль-имарат уль-амма. что у нас территория есть, которую мы контролируем и так далее. Мы говорим, что это имаратуль-джихад на условиях аль-имаратуль-амма, потому что у нас нет полноценного тамкина, полноценной власти на определенной территории. Как сказал Амир Абу Осман, все кавказские земли, на которых ведут джихад муджаиды, давшие мне байат, я объявляю вилаятами Кавказского эмирата. Это значит, что политическая власть Амира распространяется на всех мусульман. Вот что его слова означают. Политическая его власть распространяется на всех мусульман, живущих на Кавказе, на вот этих территориях, где есть что, где есть щелка, военная сила у мусульман, которая, она хоть и неполноценный, но все-таки она является силой принуждения или аппаратом принуждения. И поэтому амир, амиры джихада, вали, они обязаны не только призывать и увещевать, но если понадобится, они обязаны и принуждать мусульман к исполнению воли Аллаха. Каким образом это делается, какие полномочия, сейчас объясню. Например, если войско мусульман или военный отряд мусульман находится на территории, где живут кафиры, например, в Дар-уль-Куфр-аль-Асли, территория, которая не была ранее под властью мусульман, то амир должен что делать? Призывать этих кафиров к принятию ислама. Если те откажутся, он должен принудить их платить джизью, и если они окажут сопротивление, сражаться с ними. Если же войско находится в Дар-уль-Харб-Ат-Таре, то есть земля мусульман, которая захвачена кафирами и которая превращена ими в территорию куфра, в территорию войны, свои законы они установили, свои суды там и так далее, администрации, но большинство жителей этой земли являются мусульманами, то амир обязан приказывать одобряемое, запрещать порицаемое, используя для этого силу военную, щелка, которой он обладает. Шейх Абдуль-Мун'им Мустафа Халима Абу Басыр Ат-Тартуси объясняет, что приказ совершать одобряемое и запрещать порицаемое, то есть грехи, зло и так далее, является фард кифая, коллективной обязанностью всех мусульман. И приводит пример, цитата, «Общее зло, явное и способное оказать вооруженное сопротивление. На борьбу с этим злом выступает мусульманский правитель или тот, кто замещает его, если у мусульман нет имама или имам временно недоступен, из обладающих щелка, то есть военной силой». То есть если у мусульман нет территории, нет правителя, который этой территорией полноценно управляет, то на место этого правителя замещает его тот, кто обладает силой военной. И вот эти люди, которые обладают военной силой, они прилагают усилия, далее цитату продолжаю, они прилагают усилия для устранения этого зла. И если они смогут устранить это зло, то обязанность это его устранение снимается с остальных мусульман. А если их усилий будет недостаточно, то остальные обязаны принять в этом деле участие, каждый по мере своих возможностей, пока не будет собрано достаточно сил для устранения этого зла. А если кто-то спросит, как соотнести доказательства, указывающие на то, что приказ одобряемого и запрет порицаемого является всеобщей обязанностью, со следующими словами Всевышнего, «Те, которым, когда мы дали власть на земле, выстаивали молитву, давали закат, приказывали одобряемое и запрещали порицаемое, и Аллаху принадлежит исход всех дел». Это аят из суры Аль-Хадж, 41 аят. Ведь этот аят разъясняет, что приказ одобряемого и запрет порицаемого являются специальной функцией тех, кому дана власть на земле. И не каждый мукаллиф, то есть человек, ответственность несущий по шариату, совершеннолетний, разумный и так далее, не каждый мукаллиф из мусульман обладает властью, тамкином, влиянием на земле. На этот вопрос шейх Абу Басыр отвечает так. Я отвечу так. Нет противоречия между этими двумя утверждениями, хвала Аллаху. Ведь те, кому дана власть на земле, приказывают совершать все одобряемое и запрещают все порицаемое, включая и шариатские хадуды. То есть они устанавливают полноценную власть и наказание за телесные, за определенные тяжкие преступления также устанавливают. Судебную власть и так далее. Далее. те же, кто обладает меньшей властью, а также слабые мустадафин, слабые мусульмане, приказывают совершать одобряемое и запрещают порицаемое в зависимости от возможностей, ведь Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Вывод: чем больше у человека власти, влияния, силы и знаний, тем больше он обязан приказывать одобряемое и запрещать порицаемое, и тем больше расширяется площадь повелений и запретов, которые он должен заполнять, точно в соответствии со своими возможностями и знаниями, не прибавляя лишнего и не убавляя. Конец цитаты шейха Абу Басыра из его труда «Шариатские термины и понятия», страница 110-111. Шейх Уль-Ислам ибн Таймия сказал: «Общие и конкретные, то есть амма и хасса, виды вилаятов, а также полномочия валиев могут быть разными в зависимости от словесной формулировки, от обстоятельств и принятых в конкретном месте традиций, потому что в шариате нет четкого ограничения этих полномочий». Так, у того, кого назначили судьей, могут быть в конкретном месте и в конкретное время такие же полномочия, как у того, кого назначили военачальником в другом месте и в другое время, и наоборот. Такое же положение у того, кого назначили ответственным за хисба, приказ одобряемое, запрещение порицаемое, или у того, у кого назначили валием в финансовых делах. Конец цитаты из Маджму'аль-Фатава, том 28, страница 68. И Абдул-Кадир Абдул-Азиз, разъясняя слова шейху Ислама ибн Таймия, говорит: шейху Ислама ибн Таймия, рахималлах, разъяснил этот вопрос, указав на то, что исполнение законов, ахкам и наказаний, худуд, являются обязанностью для всей уммы. Эти законы устанавливает правитель, обладающий силой и возможностью. И если нет правителя, но есть возможность установить эти законы без него, то это становится обязательным, если только в исполнении этих законов не будет больше вреда, чем от их неисполнения. То есть амир, обладающий военной силой, это конец цитаты, я уже закончил цитировать шейха Абдул-Кадира Абдул-Азиза. То есть в вопросе то, что касается полномочий амира, амир, который обладает шаука, силой военной, он с помощью этой силы, с помощью той власти, которая у него есть, он обязан призывать, приказывать совершать одобряемое и запрещать порицаемое, то есть бороться со злом и повелевать совершение добра, приказывать по мере возможностей, которые у него есть. И многие ученые говорят, что в Дар-уль-Харб, на территории войны, амир, военный амир, он не обязан устанавливать худуд. То есть, если человек украл кто-то из войска, один муджахид у кого-то что-то украл, например, да, то амир не обязан ему отрубать руку. А некоторые говорят даже, что это запрещено, некоторые ученые. Почему? Потому что этот человек участвует в войне, и отрубишь ему руку, это может создать больше вреда от этого будет, чем пользы. И они говорят, этот амир не обладает полноценной властью на этой территории, хоть его военный лагерь похож на территорию Дар-уль-Ислам, все равно, говорят, если от этого будет какой-то вред, то он имеет право, или даже должен, не, или даже не имеет права устанавливать худуд, то есть отсекать руку вору, например. Он может заменить это каким-то другим наказанием, и не будет этот амир считаться нарушившим шариат или вышедшим за рамки таухида, или установившим какие-то законы, помимо законов Аллаха. Вот. Также надо отметить в вопросе имарата, что в Дар-уль-Харб во время войны одной из основных и приоритетных форм амр биль-ма'руф и нахи аниль-мункар, то есть приказа совершать одобряемое, запрещать порицаемое, является повеление вести войну против кафиров. То есть главное, к чему должен амир призывать, это что? Это таухид, в первую очередь, естественно, и в первую очередь то, что противостоит таухиду, доминирующая форма куфра, которая противостоит таухиду, против нее вести войну. Вот это главная его обязанность. И все, что в ведении вот этих боевых действий мешает, он все это имеет право оставить. Например, если люди продают вино, он, как амир, имеет обязанность такую, и все мусульмане имеют обязанность, например, запретить продажу вина. Но если он видит, что от этого будет вред в военном плане, то он имеет право оставить это и не трогать этих людей, которые вино продают или производят. Далее, значит, амир обязан принуждать к участию в джихаде тех, кто отказывается это делать добровольно. Ведь отказ от участия в обязательном джихаде, так же как и бегство с поля боя, является большим грехом и нечестием, с которым необходимо бороться. Кроме этого, амир должен бороться и с другими проявлениями неверия и нечестия на тех территориях, которые находятся под его частичным или временным контролем. При этом он должен соблюдать следующий принцип: запрещение порицаемого не должно приводить к появлению на его месте еще большего зла или зла подобного ему. Шейх Уль-Ислам ибн Таймия рассказывал ибн Аль-Каибу, рахимуллах: «Как-то раз во время нашествия татар мы с друзьями проходили мимо группы людей из татарского войска. Эти люди пили вино, и один из тех, кто был со мной, высказал им порицание за их пьянство. Я же осудил своего товарища за это порицание и сказал ему: «Воистину Аллах запретил вино из-за того, что оно отвращает от поминания Аллаха и от молитвы. А этих людей вино отвлекает от убийства, захвата в плен наших женщин и детей и от захвата имущества мусульман. Поэтому оставь их». Эта цитата была по книге шейха Абу Басыра Тартуси «Шариатские термины и понятия», страница 115. Может возникнуть такой вопрос: теоретически все понятно, но возможно ли принуждение к джихаду в наших условиях на практике? Как можно в условиях оккупации заставить человека воевать? Ответ такой: проблема здесь заключается в том, как мы понимаем значение слова джихад, слова фард. Ведь джихад — это не только стрельба. Нас часто упрекают, говорят: зачем вы призываете людей к джихаду, вы же не в состоянии принять и вооружить всех желающих. Когда мы говорим, что сегодня джихад является фард-айн, мы не имеем в виду, что все мусульмане обязательно должны вооружиться, подняться в горы там и так далее. Мы имеем в виду, что надо подчиниться амиру и его приказы исполнять. А его приказы — это не обязательно стрельба там или подъем в лес там и так далее. Если все поднимутся в горы, то кто будет привозить еду тем, кто в лесу? Кто будет заниматься разведкой? Кто будет собирать средства для покупки оружия и боеприпасов? Кто будет обеспечивать связь, лечить раненых и так далее? У нас большинство муджаидов на сегодняшний день, они не с оружием, они не заняты непосредственно боевыми действиями, они стрельбой там, не находятся в лесу и так далее. В лесу это меньшинство там, может быть, человек 70, не больше. А основная масса людей — это те, кто внизу. Кто-то делает разведку, кто-то обеспечивает связь, кто-то тыловым обеспечением занимается, кто-то занимается покупкой оружия, боеприпасов, перевозкой и так далее и тому подобное. Даже вот в современных армиях, так, натовская армия, например, у них 60% военнослужащих, они занимаются обеспечением, они не участвуют в боевых действиях. И только 40% это непосредственно пехотинцы, стрелки, танкисты и так далее. Вот. То есть, когда мы говорим «джихад фардайн», мы не имеем в виду, что обязательно все должны, вот фардайн, все до единого должны подняться в лес там и так далее. Поэтому, когда мы говорим о принуждении к джихаду, пример простой. Например, у нас раненый человек, да? Раненый брат. Мы подходим к другому человеку, любому местному жителю или брату-мусульманину, там, которого мы знаем хорошо. И говорим: брат, вот у тебя есть машина, давай, тебе приказ от амира, иди бери свою машину, давай положим туда раненого, перевезем его с одного места на другое там, или перевезем его, например, к тебе домой или еще куда-то, и там будешь за ним смотреть, или будем его лечить и так далее. Или хотя бы просто перевезти. Или же говорим: вот тебе приказ амира, вот у тебя машина, сделай в своей машине какое-нибудь потайное место, перевези там боеприпасы, например, с одного места на другое. А он говорит, нет, я не обязан вашему амиру подчиняться, кто он мне такой там и так далее. Я ничего не знаю и не буду подчиняться. Или скажет, у меня там иман слабый, как многие говорят там. Я не хочу этого делать, я не обязан, джихад дело добровольное и так далее. Мы говорим, нет, иншаллах, джихад дело не добровольное, это фард. И амир наш, он тебе приказ этот дает. Если ты не подчинишься добровольно, он тебя принудит к исполнению этого приказа. Вот. Если ты будешь скупиться, будешь бояться, например, что у тебя машину заберут, или кафиры, или еще что-то, или будешь бояться, что какие-то проблемы у тебя возникнут, иншаллах, мы тебя принудим к этому силой, потому что приказ одобряемого и запрет порицаемого является нашей обязанностью. Вот и все. Вот что значит принуждение к джихаду. А так, такой человек, сказать ему, бери вот винтовку, поднимайся в лес, например, он нам там не нужен, у нас так очередь стоит желающих добровольно в лес подняться. Зачем нам его кого-то ловить, кого-то принуждать к этому? Вот. Дезертиры, значит, они всегда найдут какого-нибудь шейха, так называемого, который даст им нужную фатву и так далее. Вот. Бывает так, что вот был такой случай на Аравийском полуострове, когда шейх, известный ученый Хамуд Аш-Шуайби, рахимахуллах, дал фатву о том, что джихад является фард-айн. Представители официального муфтията тут же выступили с опровержением. Например, был такой шейх Аль-Мутлак, не знаю, может, еще живой до сих пор. И он привел такие доказательства, в кавычках, о том, что джихад не является фард-айн. Он говорит, а кто говорит, что джихад фард-айн, то это неправильно, потому что если мы скажем, что джихад сегодня фард-айн, то завтра, говорит, получается, никто не пойдет на работу, а хозяин, говорит, продуктового магазина не откроет свой магазин, как мы, мол, за продуктами будем ходить и так далее, если все выйдут на джихад. И шейх Абдул-Азиз Аль-Джербо, да освободит его Аллах из плена муртадов, так ответил на это высказывание Аль-Мутлака. Он говорит, шейх не понимает, что значит джихад фард-айн. То есть, несмотря на то, что большой ученый, казалось бы, вроде бы известный, в муфтияте сидит, не понимает элементарно, говорит, вещей, что значит фард-айн. Он считает, говорит, что при таком хукме джихада якобы вся умма целиком и полностью обязательно должна выступить в поход, взять в руки оружие и пойти, значит. Но, говорит, ничего подобного никогда не случалось в истории мусульман, начиная от времени посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, до сегодняшнего дня. На самом деле смысл, говорит, фард-айн в том, чтобы вменить джихад в обязанность всем мусульманам для того, чтобы собрать достаточно людей, после чего хукм джихада переходит уже в фард-кифая. То есть, когда людей достаточно соберется, уже фард-кифая становится. Если мобилизация стала обязательной, и люди стали выходить на джихад, пока их число не достигло 10 тысяч, например, и оказалось, что этого количества достаточно, то для остальных мусульман джихад становится фард-кифая. Вот. То есть не всем вместе, там миллиарду мусульман не надо выходить. Как говорит Усама бен Ладен, он сказал, говорят, что вот, говорит, Усама всех призывает на джихад, он хочет, чтобы никто уже дават не делал, хочет, чтобы все оставили свои семьи, все бросили, вышли и так далее и тому подобное. Мол, что это такое, все, значит, всех под бомбы, под танки положить и всех мусульман погубить и так далее. Он смеется, он говорит, субханаллах, мне, говорит, нужно всего лишь, говорит, из каждых, если я не ошибаюсь, из 100 тысяч даже, он сказал, мусульман, по одному человеку, или из десяти тысяч по одному, ну даже если из 100 человек, например, боеспособных мужчин, по одному человеку он возьмет, что от этого? Умма прекратит свое существование, или все мусульмане умрут, что ли? И 100 тысяч по одному человеку, говорит, если выйдет, вполне достаточно. При современных условиях ведения войны, боевых действий, так называемое то, что кафиры называют войной 4-го поколения, это все, что нужно. Отдельные специалисты, в них есть нужда, отдельные люди и так далее. Вот. А пораженцы, они преувеличивают эту опасность, что нас всех убьют, какой кошмар, там и атомными бомбами забомбят и так далее. Сейчас не такая война. Сейчас ядерное оружие не используется. Это война 4-го поколения называется. Это не просто партизанская война или какая-то. Кто разбирается в военном деле, пусть почитает, какие были виды войн там в истории. военные об этом четко делят их на поколения. То, что Первая мировая война была, Вторая мировая война была, какая была тактика, какая была стратегия, сейчас как война ведется. Эти вещи мусульманин должен этим всем интересоваться и должен это все знать. Сегодня, когда все муджаиды объединились под единым руководством, смысл обязательности джихада, фардайн, заключается в выполнении приказов амира джихада, как мы и говорили. Он уже тебе скажет, тебе в лес идти надо, тебе надо дома сидеть, наблюдать, например, за улицей, на которой ты живешь. Или тебе надо куда-то поехать, что-то привезти, какие-то вещи, одежду, например, там и так далее. Или тебе надо на машине кого-то куда-то подвезти раз в месяц, или же каждый день возить. Вот в чем дело. Нельзя забывать и о том, что джихад имущество является таким же фардом, как и другие виды участия в джихаде. И в большинстве случаев, когда в Коране упоминается сражение, джихад имуществом стоит впереди джихада нафс, то есть джихад своими руками, когда человек жертвует или подвергает риску свою жизнь непосредственно в бою. Имам Аль-Куртуби сказал, ученый фикха единодушный в том, что если у мусульман возникает нужда и после выплаты заката, то необходимо направить средства на покрытие этой нужды. Это в Тафсире Аль-Куртуби, том 2, страница 242. То есть, если у мусульман возникает дополнительная нужда в средствах на ведение джихада или на другие какие-то дела, то это становится обязательным для всех исполнения этого. Как сказал имам Аш-Шатиби, если имаму, которому подчиняются, необходимо увеличить численность войска для защиты границ или защиты обширных владений, и при этом в Бейт-уль-Маль, в казне, не хватает денег, и нужды армии возросли, и не хватает для воинов, то справедливый имам имеет право обязать верующих к выплате, размер которой он посчитает достаточным на текущий момент. Конец цитаты по книге «Аль-Итисам», том 1, страница 410. Те, которые расходуют свое имущество на пути Аллаха, и те, которые заботятся о семьях муджаидов, они также являются участниками джихада, они также выполняют свой долг. Только вопрос в том, что они должны все это согласовывать по возможности с амиром, чтобы не так было, что человек говорит, вот я помогаю одной семье муджаидов, и все, с меня этого достаточно, приказы амира меня не касаются, я свой долг выполнил. Или говорит, например, у меня есть миллион, там чего-то, долларов, рублей и так далее. Вот я 2 доллара даю, помимо этого закат даю, поверх заката еще даю 2 доллара, я считаю, что я свой долг выполнил. На самом деле это не так, этот вопрос решает уже амир, иншаллах. Также ученые говорили о пленных, то, что если хоть один мусульманин в плену, надо его в любом случае стараться выкупить, даже если все имущество мусульман на это уйдет. А сейчас вопрос такой, что есть вопрос важнее, чем выкуп пленных. Речь идет о том, что мусульмане сами находятся в оккупации, практически все находятся в плену. Вот в чем проблема. И это намного важнее, чем выкуп одного пленного даже. Вот, поэтому мы говорим, что касается принуждения к джихаду в условиях оккупации, то у нас нет нужды в том, чтобы принуждать кого-то к участию в боевых действиях. У нас достаточно добровольцев, но мы нуждаемся в финансовых средствах, в разведчиках, врачах, тыловиках и так далее. Поэтому каждый вали в своем уиляете, соизмеряя предполагаемую пользу, маслаха и предполагаемый вред мафсада, имеет право или должен наказывать тех, кто отказывается от помощи муджаидам. Наказания должны быть установлены в рамках таазира, ахкамы которого подробно описаны в книгах по фикху. Мы не собираемся лишать людей последнего имущества, но мы сделаем все возможное, чтобы покрыть нужду муджаидов в оружии, боеприпасах, транспорте, жилье и продовольствии, иншаллах. Тут возникает другой вопрос. Обязан ли амир в условиях оккупации наказывать за воровство или прелюбодеяние? Но этот вопрос мы уже рассматривали, коротко отвечали на него. Ну, можно вернуться к нему, сказать, что большинство ученых говорят, что в Дар-уль-Харб амир не должен исполнять худуд, отсекать кисть руки вору, бить палками или убивать камнями за прелюбодеяние, бить палками за употребление спиртного и так далее. Почему? Потому что у Амира есть более важная обязанность, чем это все именно ведение войны. По мнению имама Абу Ханифы, исполнение худуд предусмотрено в Дар-уль-Харб, предусмотрено только в том случае, когда преступление, значит, предусмотрено только в том случае в Дар-уль-Харб, когда имам, общий имам, правитель мусульман, который обладает властью на какой-то территории, или халиф, что он находится среди этого войска. Так вот по ханафийскому мазхабу. Если же его нет, сам военачальник не может, значит, исполнять худуд, то есть отсекать руку и другие телесные наказания, значит, назначать. И по Абу Ханифе, если человек совершил преступление в Дар-уль-Харб, то после возвращения в Дар-уль-Ислам его уже за это не судят. Например, во время войны он украл что-то, потом вернулись обратно на территорию, где исламские законы доминируют, где исламское правление, уже за тот поступок, который он в Дар-уль-Харб совершил, его не судят. Исключением по мазхабу Абу Ханифы является только убийство, за которое преступник должен выплатить дия, то есть плату за кровь, независимо от того, было умышленным это убийство или случайным. Вот такой мазхаб. И также, как мы говорили, если сам верховный имам находится в составе войска, он уже может там исполнить любой приговор, так как уиляя его полномочия увязываются с его статусом по мазхабу Абу Ханифы, и лагерь военный в данном случае приобретает статус Дар-уль-Ислам. А имамы Малик, Шафии и Ахмад и говорят, что исполнение худуд предусмотрено в любом случае, независимо от того, где совершено преступление. Но Малик и Ашафии сказали, что приговоры должны проводиться в исполнение только на территории Дар-уль-Ислам. То есть, если человек украл на войне, во время войны что-то, потом вернулись уже на ту территорию, где есть полноценная возможность устанавливать законы, на свободную территорию, на территорию ислама, то там уже приговоры приводятся в исполнение. А по имаму Ахмаду в любом случае и на войне тоже можно исполнять худуд, если только польза от этого, если только вред от этого не больше, чем польза. Вот. Но уже каждый судья, в каждом уиляете есть судья, в каждом отряде может быть судья по необходимости. Если есть знающие люди, хорошо, если нету, возникла необходимость выносить какое-то судебное решение. Например, есть такое понятие, как када дарура, судейство по необходимости. И уже кады дарура, он судит по своему иджтихаду, по возможности, придерживаясь правил и принципов када дарура, которые также установлены и описаны в шариате. Далее, значит, вопрос следующий. Возвращаясь к вопросу о полномочиях Амира. Это уже вопрос байата. То есть, является ли байат обязательным и так далее. Непосредственно само произнесение байата в условиях аль-имаратуль-хасса, оно не является обязательным, иншаллах. Вот, поэтому не обязательно, мы не должны принуждать. Это моя уже точка зрения, она может быть оспорена. Это в отличие от некоторых предыдущих, значит, слов, которые являются утвержденными и единодушие, в которых есть среди аль-сунна валь-джамаа. Вопрос байата в данном условии, почему я считаю необязательным? Потому что это в любом случае не аль-имаратуль-амма. Это не обладает амир, да, на Кавказе полноценной властью, чтобы сказать, что байат ему является обязательным. То есть тот, кто не дал байат, что он, как бы, как сказано в хадисах, умер джагилийской смертью и так далее, ничего такого мы не говорим, это понятно. Сказать, что тот, кто не дал байат, что он, значит, совершает харам, там большой грех и так далее, тоже сказать это сложно. Здесь не в этом вопрос. Вопрос не столько в байате, вопрос в подчинении. Подчинение Амиру является обязательным, потому что обязательным является джихад, который является фардайн. Вот на чем строится власть Амира, имаратуль хаса или имаратуль джихад. Она строится на том, что он ведет джихад, и этот джихад бесспорно является фардайн, является обязанностью. И независимо от того, дал человек байат или не дал байат, пришли к нему, сказали, вот тебе приказ от Амира, ты мусульманин, да, вот тебе приказ от Амира, делай вот это, вот это, вот это. Он не может сказать, ну я же вашему Амиру баят не давал и так далее. Давал ты баят, не давал ты баят. Это перед Аллахом твоя обязанность. Подчиняйся, исполняй. Джихад является фардайн. Джихад раз является фардайн. Джихад это коллективная обязанность, которая в смысле совершается. Не то, что фард кифая, а совершается в коллективе, в общем. Надо стремиться к организации, к планированию, стратегию вырабатывать и так далее и тому подобное. Не каждый сам по себе так, как ему хочется. Если есть амир, надо ему подчиняться. Если есть возможность подчиниться этому амиру, надо в соответствии с этим действовать. Организация нужна. Хоть и говорят, там партизанская война, для партизанской войны организация это вредная вещь. Надо, чтобы каждый по отдельности был. Практика показывает, что ничего подобного. Очень нормально организация себя зарекомендовала, и на практике только польза от этого есть, иншаллах. Поэтому, есть у человека баят или нет, он обязан подчиняться, иншаллах. Если баят дал, так еще лучше, альхамдулилля. Но что мы должны требовать от людей, еще помимо баята, признания амирства и так далее? Мы должны требовать именно не столько признания амирства в первую очередь, а сколько признания принципов, да? Принципов ислама, принципов ахль сунна валь джамаа, тахкику тавхид и так далее. Вот. Если человек эти принципы признает, иншаллах, кто бы ни стал амиром, завтра нас не будет, нам не будет Абу Османа, не будет его наибов, никого из сегодняшних амиров, нас не будет в живых, придут другие братья. Они будут управлять, там разницы нету. Главное принципы, на которых это правление, этот имарат строится. Главное таухид. Это все человек должен признавать. От человека надо требовать публичного. Если он заявляет, например, что он проповедник, что он ученый, что вот он учился и так далее, что он поддерживает джихад. Надо ему сказать, ты поддерживаешь джихад, ты говоришь, что ты с нами, да, что ты за нас. Давай тогда, короче, признавай, публично заяви об этом, об этом, об этом. Отрекись от тагутов и так далее. Потому что есть люди определенной категории, которые говорят, мы признаем джихад, все, все. Но мы, говорит, имарат не признаем. Мол, это было не своевременно или еще что-то и так далее и тому подобное. Это наше мнение, мы знающие, мы учились. Мы, мол, это не считаем, это неправильно, надо было так или надо было сяк. Мы говорим, ладно, оставим вопрос имарата. Допустим, это там, хотите спорить на этот счет, там, далили приводить, давайте будем и спорить, и далили приводить, и так далее. Но то, что касается тавхида, тахкику тавхид, никто спорить не будет. Все, этот вопрос уже ясный, это не вопрос споров или каких-то богословских диспутов. Этот вопрос решенный, однозначный, и так далее. Поэтому конкретно свою позицию высказывайте в данном вопросе. Определитесь в данном вопросе и публично, чтобы потом вы не сказали в один прекрасный день выяснится, что вопрос вовсе-то не в имарате, не в правлении, не в амирстве, не в конкретном амире там, как пытаются его показать, что этот амир нормальный, этот ненормальный. Не об этом спор идет. Они просто не хотят воплощать таухид в жизнь, не хотят отрекаться от таутов, не хотят публично исповедовать свою религию открыто, как это положено по исламу. Почему? Потому что, естественно, они боятся кафиров, они боятся, что их назовут террористами, они боятся, что их назовут экстремистами и так далее. Многие из них за границей находятся, возвращаться не хотят. Говорят, если мы сейчас вернемся, у нас такие знания хорошие, столько лет учились, нас возьмут кафиры, убьют, кто потом будет шариат устанавливать? Вот такие люди сидят за границей некоторые и там считают, что они правильно поступают. Вот когда война закончится, там муджаиды прекратят войну, мы придем и мы будем там, значит, рулить, как они считают. Иншаллах, этих людей близко нельзя подпускать к власти. Этих людей нельзя не давать им уроки давать, там преподавать и так далее, чтобы они людей с толку не сбивали. Почему? Потому что фикх они, может быть, знают, хадисоведение они, может быть, знают и так далее, но элементарных вещей, то, что касается тавхида и так далее, в глубоком заблуждении пребывают. В глубоком заблуждении, элементарных вещей не знают и так далее. Вот от этих людей опасность исходит на сегодняшний день. И этих людей надо на чистую воду выводить. Они там сидят, приедут к ним, например, какие-нибудь муртады отсюда, с Кавказа, какие-нибудь их знакомые или родственники, явно враждующие с исламом. Они с ними в десна целуются там, обнимаются, ходят с ними там, кафирами их не считают, муртадами их не считают. Да даже если ты такфир ему лично не делаешь, не имеешь никакого права с ним дружить там, с ним хорошие отношения поддерживать, улыбаться ему и так далее. Он враждует явно с исламом, враждует с мусульманами. Вот, элементарных вещей не знают. Пророк Ибрагим, алейхиссалям, отрекся от собственного отца, от своего народа. Он сказал: «Вы мне враги», он открыто сказал им. Вот, а они, когда им это говоришь, они начинают приводить, что вот Абу Талиб был у пророка Мухаммада, салям, дядя, он с ним нормальные отношения поддерживал. Кого вы сравниваете с Абу Талиб? Абу Талиб не воевал против ислама, против мусульман. Эти люди открыто воюют. Есть понятие «воюющие кафиры», от них самих надо отрекаться, не только от их неверия, но от них самих. Не только от тагутов, но и от приспешников тагутов надо отрекаться, которые непосредственно воюют с исламом. А есть такие кафиры, которые прислушиваются к давату, которые не враждуют, не воюют и даже иногда убежище дают мусульманам. Против них не нужно воевать, им надо дават делать, с ними надо и с мягкостью к ним подходить и так далее. Но отрекаться от их неверия, отрекаться от тех тагутов, которым они поклоняются, служат, от этих законов выдуманных и так далее. Но от самих них отрекаться не надо. Вот. Они сами находятся в положении тех, которые прислушиваются к давату, которые не воюют. Причем, как говорят, они не воюют с нами, понятие «наш», «не наш». Например, говорят, вот в Европе европейские государства дают, значит, прибежище муджаидам или их семьям там с Кавказа и так далее, значит, они нам не враги. Как они нам не враги? А эти государства, они нам враги, потому что точно такие же муджаид, точно такие же мусульмане и в Афганистане, и в Ираке, и эти государства против них воюют. И в Палестине поддерживают, значит, кафиров и так далее. Поэтому, если они одним мусульманам дали приют, а с другими начали воевать, это не значит, что для одних мусульман они друзья, для других враги. Нет, они для всех враги. В этот момент тоже надо знать. Также задают вопрос относительно наших взаимоотношений с другими исламскими джамаатами, имаратами, где муджаиды воюют в других местах и так далее. Призывают к объединению под руководством одного амира и так далее. Некоторые ставят нам это в вину, некоторые говорят, что это раз вы объявили имарат, значит, вы должны подчиниться и там кому-то, который находится далеко в других местах, которые ведут джихад и так далее. На самом деле, как сказал шейх уль-Ислам ибн Таймия, сунна в том, чтобы у мусульман был один имам, остальные его наибы. Если предположить, что умма вышла за эти рамки по причине греховности одних и немощности других, или по другой причине, и в итоге получилось так, что у уммы стало несколько имамов, то в этом случае каждый имам обязан устанавливать положенные по шариату наказания и исполнять права подчиненных. Маджму аль-Фатава, том 34, страницы 175-176. Вообще, мусульмане, основой во взаимоотношениях исламских джамаатов и имаратов является братство и стремление к объединению под руководством одного правителя, или если будет человек, который соответствует условиям халифа, то тогда, естественно, к халифату все стремятся. Вот. Но на сегодняшний день этому объединению мешает ряд объективных обстоятельств, которые от нас не зависят, политические, географические и так далее. Точно так же, как были такие обстоятельства во время Мухаммада, когда Абу Басыр и его соратники, да будет доволен им Аллах, не могли присоединиться к посланнику Аллаха и действовали, вели джихад отдельно от него. Точно так же и у нас сегодня нет такой возможности объединиться, иншаллах, на нас в принципе нет за это греха и нет у нас такой обязанности. Вот. И не от руководства исламского имарата в Афганистане, не от руководства Даулатуль-Ирак аль-Исламия в Ираке, не от наших братьев, которые находятся в Алжире, не от руководства Аль-Каида, ни от кого из них нам не поступало такое предложение, чтобы мы, значит, вошли в подчинение кому-то из их амиров. Такого не было, иншалла. Что касается подчинения непосредственно Аль-Каида, то здесь вопрос очень простой. Вопрос такой, что сам амир организации Аль-Каида, ведущий джихад против крестоносцев, против ягудов, сам амир находится в подчинении амира Мулла Умара, то есть амира движения Талибан, амира в Имарате Афганистан. Поэтому здесь вопрос лично мне непонятен, и никто из ученых мне этого, таких, значит, указаний или каких-то таких упреков в свой адрес я не слышал, что почему вы не подчиняетесь Аль-Каиде и так далее. Почему? Потому что имарат Афганистана находится там, в Афганистане, далеко от нас. Вот, никакого смысла военного там или политического в том, чтобы объединиться с ними в данный момент нету. И они сами этого не требуют. И не говорят именно со стороны их амиров, никаких таких этих не поступало в наш адрес. С ними мы этот вопрос не обсуждали. Если будет такая нужда, если будет такая необходимость, иншаллаху тааля, этот вопрос можно будет поднять, но непосредственно обсуждать мы его будем с амирами. И если будет, соберутся амиры и посчитают, что это по шариату нужно, что время, ситуация, положение такое, что нам надо объединиться, или что у нас какие-то общие военные политические цели, иншаллаху тааля, никаких проблем, никаких вопросов в этом нет. Вот, а так то, что некоторые братья говорят, вот нам по интернету написали, почему вы не присоединяетесь там к Вазиристану там или еще куда-то. У нас братья реально были здесь на джихаде, которые непосредственно с самого Вазиристана приехали оттуда. И братья эти были и знаниями обладающие, и опыт военный имеющий и так далее. И, алхамдулилля, никто из них не сказал, вот мы оттуда приехали, давайте объединяться. Их непосредственно, их амиры там сказали, вот теперь у вас на Кавказе есть имарат, там все нормально, никаких проблем нету, идите делайте джихад там. И они приехали сюда и здесь джихад делают. Вот. А это просто глупо и просто это невежество говорить, о чем кто-то по интернету кому-то на электронную почту написал, что почему вы не присоединяетесь, мы вас предупреждаем, это грех там и так далее. Это не серьезный разговор. Такие вещи по электронной почте не пишутся и не делаются. Это все детские разговоры. Такие дела делаются так: один амир пишет другому письмо, например, или кто-то из ученых пишет кому-то из амиров джихада письмо, непосредственно заверенное, через доверенного человека передается, ведутся таким образом переговоры или дается насихат и так далее. У нас, альхамдулилля, есть связи вон наших братьев, у Сейфуль-Исляма, рахимулла, была связь, и все. Вот, он сам с тех краев, как говорится, приехал, но ничего, никаких таких дел, значит, не обсуждалось, и никаких таких у Хаттаба, рахимулла, тоже была связь, да, еще при его жизни, у Абуль-Валида, рахимулла, была связь. Никакие такие вопросы, ничего такого не поднималось. Поэтому на вот эти публикации там в электронной сети, там в этой во всемирной паутине, их всерьез воспринимать, вокруг этого шумиху поднимать, разговор поднимать, это так не делаются дела. Вот. Поэтому, иншалла, все эти вопросы, они важны, конечно, но они обсуждаются на уровне амиров, на уровне ученых, на тех, кого называют в исламе улюль-амр, то есть обладатели влияния, обладатели власти. Вот, рядовые муджаиды эти вопросы они решать не могут. Далее также вопрос задают про границы имарата, почему границы не определены и так далее. Если я не ошибаюсь, Амир Супьян сказал, что такую вещь, что вопрос о границах решится после первого перемирия с неверными. То есть границы, вообще Даруль-Ислам, они после изгнания оккупантов обычно вообще должно определять перемирие. То есть, когда перемирие возникает, если в процессе перемирия или временного мирного договора определены какие-то границы, эти границы и будут границами Дарул-Ислам. Это вовсе не значит, что если эти границы проведены, то вот то, что в этих границах мы признали своей территорией, а то, что за рамками этих границ, там, где кафиры, мы признали их территорией, и все это уже навечно к ним перешло. Ничего подобного. Это у кафиров такие виды договоров устанавливаются. Мирный договор это у них называется. По уставу, по законам ООН, по вот этим законам тагутским устанавливается такая вещь. Если война прекращается, то устанавливается, значит, мирный договор, и территории, значит, эта страна признает эту страну, та страна признает другую. И вот это признание означает, что если одна из сторон захочет это перемирие прекратить или этот договор прервать и захочет напасть на другую страну, это уже будет называться как, по их законам, называется агрессия. То есть агрессия, когда агрессивные действия, когда ты, не имея права по их закону нападать, нападаешь на какое-то государство. В исламе такого понятия нету. В исламе есть понятие нарушения договора. И в исламе нет такого понятия, как вечный договор, амир или вечный мир. Если амир заключает вечный мир с кафирами, то этот поступок его является неправильным. А если он еще и говорит в соответствии с законом, с уставом ООН, я заключаю этот договор, то это вообще поступок является куфром, неверием, потому что он признал над собой власть этого закона и по этому закону, значит, судит или устанавливает. Вот. Поэтому есть перемирие, есть временный мир, который заключается, и когда мусульманам будет выгодно, когда они захотят, они заранее объявят кафирам, скажут, вот теперь этот договор мы прерываем, начинается война, мы объявляем вам войну. И никакой это агрессии не является, ничего подобного. Тем более, если речь идет вообще об освобождении исконно наших законных территорий. То есть, у нас нет такого понятия, как признание суверенитета кафирского государства. Вот суверенитет, а если я потом договор прервал и хочу на них, значит, нападать, то я нарушил суверенитет, значит, я преступник. Ничего подобного у нас нету, и не имеем права мы такие договора заключать. Вот. Поэтому я не знаю, какой был договор, который заключался между руководством ЧРИ и Россией после Первой войны. Вот. Вечный это был договор о мире, или это было временным перемирием и так далее, я не знаю. Вот, временного перемирия и сроки надо называть, как ученые говорят, максимум это 10 лет, больше нельзя, на больший срок нельзя договор заключать, там вот такие мнения. Но однозначно вечного мира и признания суверенитета кафирского государства быть не может. Если просто перемирие, прекращение огня не ограничено, например, срок не назван, да, и если одна из сторон в таком случае захочет прервать перемирие, она просто должна заранее известить об этом другую сторону. Это нормы нашего мусульманского международного права. Вот такое у нас международное право, и другое международное право мы не признаем.